«Формула смысла» с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
10:08 в Москве. Мы возвращаемся в «Формулу смысла». У нас в гостях Михаил Ремезов, президент Института национальной стратегии. Здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро, Михаил. Спасибо, что пришел, потому что у меня всегда слушатели с особым интересом относятся к тому, что обычно ты обсуждаешь. 12 апреля – день космонавтики. Я вот написал пост там в соцсетях. Поздравляю с Днем космонавтики, с праздником, мы первые. И мне слушатели начали писать, ну, не все, да, но некоторые начали писать. Ну, Дмитрий, уточните, типа, мы были первыми. Ну, во-первых, идеологически я вам скажу, что были первыми – это невозможно. В истории мы первые в этой части, всегда первыми.
Это уже исторический факт.
Да, и всегда первыми останемся. Здесь это невозможно пересмотреть. Это можно только забыть, замолчать, заретушировать. Поэтому я и говорю, мы первые, чтобы те, кто хочет это заретушировать, чтобы у них это не удалось. Но это идеология. Да? Если посмотреть на практику и прагматику в сфере космоса, много сейчас обсуждений идет. Вот, некоторые, правда, в основном это те, кто не имеет отношения к космической промышленности, рассказывают о том, что там Илон Маск нас страшно опередил, и надо вообще нам сделать так, как у Маска, вообще какую-то частную сделать, какую-то лавку большую, которая соберет много денег, и мы страшно рванем. Не верю ни одному слову, но хотел бы узнать твое мнение. Ну и вообще, что у нас там происходит? Да, насколько мы действительно остались, опередили, и каковы шансы? Проблемы мы знаем. Да? Вот, например, то, что пришлось несколько ракет перемонтировать буквально там, да, в области двигателя. Это мы знаем. Вот, но все-таки, какова оценка?
Ну, это проблемы с качеством. Есть еще проблемы, скажем, с структурой контролируемых рынков. Если начать с темы «космос как бизнес», потому что космос, конечно, не только бизнес и не только промышленная индустрия, это еще и миссия, это фактор престижа, но вот если начать с прагматической составляющей, то есть несколько элементов, сегментов этого рынка, один из них – это рынок запуска полезных нагрузок, и там мы лидируем по-прежнему. Но действительно есть угроза утраты лидерства за счет разработки китайских ракет-носителей и удешевления американских в лице пресловутого товарища Маска. Дальше, но этот рынок, он самый узкий финансово. Больше него рынок производства космических аппаратов. Здесь нас уже гораздо меньше. Здесь наша доля совсем небольшая.
В смысле спутников, да, спутников, которые выполняют, да, полезные функции, да, там, да, наверху.
Спутников, ну, это могут быть и научные аппараты, но, конечно, в основном это спутники. И здесь есть проблемы со сроком службы, потому что это действительно очень серьезная проблема с себестоимостью. Если западные спутники на низкой орбите служат там порядка 70 лет, то наши около 5 лет. Это значит, они в два раза дороже.
Это себестоимость, да.
Это в два раза дороже получается. Это, конечно, все упирается в общие проблемы нашей промышленности с элементно-компонентной базой, потому что для микроэлектроники категории Space сложно купить на открытых рынках. Ее бы, может, импортировать были готовы, но ее действительно не просто купить на открытых рынках. И, то есть это рынок больше, но нас там меньше. И есть рынок еще больше, и там нас еще меньше. Это рынок уже услуг, связанных с космической деятельностью. Ресиверы для навигации, геопозиционирование, для, так сказать, связанное с дистанционным зондированием Земли.
Передача данных.
Передача телевидения. Данных, да, телевидение, спутниковая связь. Здесь доля России вообще порядка 3%. То есть есть печальная ситуация в бизнесе. Чем больше денег, тем меньше нас. Вот есть самая такая...
Чем больше рынок, тем, да, меньше нас.
Чем больше рынок, тем меньше там нас. Нас на этом рынке. Самый такой тяжелый, капиталоемкий, серьезный, массивный рынок выведения полезных нагрузок, ракет, мы там держим позиции. И то нужно очень сильно побороться за то, чтобы их сохранить, и для этого нужно вывести на конкурентоспособную на такую орбиту, скажем, космическим словом, проект «Ангара» в разных весовых категориях. Потому что пока все-таки эта конкурентоспособность остаточная, она за счет старых ракет сохраняется. Вот это одна проблема. Другая проблема Это, ну, скажем так, назовем и то, что связано с пилотируемой космонавтикой и с целеполаганием в сфере пилотируемой космонавтики. Как ни парадоксально, отрасль такая авангардная, футуристическая по своему замыслу, изначальному рождению.
Межпланетная, да, наверное.
Да. А сейчас она самая консервативная. Вот одна из самых консервативных отраслей. Потому что, де-факто, то, что вот вокруг нашей пилотируемой космонавтики, работает просто на поддержание статус-кво. Без амбициозной задачи, без работы на результат, а просто работа на поддержание статус-кво. МКС, в общем, по признанию в том числе людей, которые этим занимаются в отрасли, та научная часть экспериментальная, которая там реализуется, она не критична, она принципиального значения не имеет. Ну, скажем, вот у нас, я координирую экспертный совет при коллегии военно-промышленной комиссии, мы проводили заседание, посвященное обсуждению стратегии Роскосмоса 31 марта, и один из создателей системы управления МКС, Владимир Николаевич Бранец, и также станции «Мир», еще такой советский заслуженный конструктор, он говорит, что, в общем-то, нужно честно признать, что большого научного значения те там, эксперименты, которые проводились, проводятся, не имеют кардинального, и что подавляющая часть экспериментов может быть реализована автоматикой. То есть там, где человек действительно необходим, это сервис, ремонт, вот такие вот вещи. То есть постоянного присутствия, вот, по крайней мере, в нынешней концепции станции орбитальной не нужно. А тем не менее, пока это наше присутствие, наше участие в проекте МКС более или менее окупается за счет продажи мест американцам. Потому что мы выступаем космическими извозчиками, пока у них не налажены, не решены вопросы со своим пилотируемым кораблем. И это как-то окупает вот ту большую долю средств, которая тратится на космическую, на пилотируемую космонавтику. А при вот этой вот низкой отдаче, о которой мы говорили, это очень большая доля космического бюджета. Ну, в разное время, там, треть, 40%, вот что-то такое. Ну, то есть это много. Может быть, часть поменьше, четверть, но все равно это много. А еще раз говорю, частично, или в значительной части даже это окупалось и окупается за счет продажи мест. Но контракты с американцами заканчиваются. Он должен был закончиться в 18-м году, должен закончиться в 18-м году, может быть, немножечко потянут, продлят, потому что
пилотируемые... Ну, у них пока там прорыва с пилотируемым
пилотируемые нету. Корабли, они продолжают, да, его доделывают, но они его доделают. То есть это все равно закончится. Да. То есть этот ответ, почему мы в МКС, ну, что все равно мы более-менее это окупаем, продавая места американцам и поддерживая компетенции в пилотируемой космонавтике собственной, а жалко их терять, потому что если перестать этим заниматься, то это может означать необратимую потерю компетенций. Вот пока ответ, зачем мы этим занимаемся, поддерживаем компетенции, и снижаем, ну, как бы окупаем частично за счет продажи мест американцев. Но согласитесь, это не ответ на вопрос о том, зачем нам нужна пилотируемая космонавтика. И в целом, и орбитальная станция в частности. И здесь есть разные идеи, вопрос нетривиальный. Есть идеи вообще радикальные, что ничего этого не нужно, нужно просто осваивать космос автоматами и научные задачи решать в автоматическом режиме, и коммерческие, хозяйственные, оборонные. Есть ответ, связанный с тем, что после 2024 года, в любом случае, а у нас контракт с американцами до 24, ну, по МКС до 2024 года, после 2024 года, в любом случае, если это сохраняется, функционал орбитальной станции, независимо от того, будет она совместной или будет она отдельной, должен быть принципиально другим. То есть это должна быть совершенно другая идеология. Какая? Ну, одна из идей, скажем, это двигаться к тому, чтобы превращать МКС в такую своего рода сервисную, а потом, может быть, промышленно-сервисную платформу для обслуживания всей орбитальной группировки. Это, конечно, технически нетривиальная задача, но, в принципе, сама идея о том, что вот если человек нужен именно для сервиса, прежде всего, для решения нестандартных ситуаций, сама идея о том, что таким образом можно продлить сроки службы вышедших из строя аппаратов, приборов на спутниках, если, ну, то есть обслуживать эту группировку, она интересная. Это действительно позволит удешевить общий комплекс значит, экономики, затрат, уменьшить общий комплекс затрат, связанных с поддержанием орбитальной группировки. При каких-то условиях, если разработать необходимые там, буксиры, манипуляторы, роботизировать все это. Это пока такая футуристика, но нужно же ставить цели вот за горизонтом 2024 года. Зачем это нужно? То есть один из ответов – это платформа сервисная, такая, а потом уже сервисно-промышленная. Потому что, скажем, есть проблема космического мусора. Тоже, кстати говоря, она может решаться гипотетически с участием орбитальной станции. Но это же не просто мусор, это ценные материалы. Это бывшие спутники, где есть... Это очень ценный материал.
Минимум ценные металлы.
Да, да, минимум. Как минимум, да. Которые можно, в принципе, если делать, создать какие-то промышленные платформы на орбите, которые можно использовать там же. То есть, в любом случае, если МКС должна сохраниться после 2024 года, или российская орбитальная станция уже отдельная должна быть создана, то это должна быть станция с другой идеологией. Вот пока эта идеология не предложена. Это в стадии обсуждения и стратегии.
И времени очень мало.
И времени мало, потому что действительно для такой индустрии этот горизонт, что там осталось с 2017 по 2024, он совсем маленький. То есть, чтобы принять какие-то решения после... Не принять, а реализовать какие-то решения после 2024 года, принять их нужно, по большому счету, уже сейчас. Хотя в стратегии Роскосмоса горизонт принятия решения по МКС обозначается как 2020 год. Ну, по большому счету, я думаю, мы должны принять решение раньше, потому что цикл реализации проектов достаточно большой. Ну, если говорить о совсем каких-то отдаленных космических амбициях и перспективах, то там с кризисом целеполагания сталкиваются американцы и мы. То есть именно лидеры космической гонки прошлого. Потому что китайцы, индийцы, они сейчас на новом технологическом уровне повторяют то, что сделали Советский Союз и Соединенные Штаты. Ну, на новом технологическом уровне, потому что другой уровень развития информационных технологий, материалов и прочее, 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 но они делают принципиально то же самое. То есть аппараты, работающие на Луне, движение к собственной орбитальной станции у китайцев и так далее и тому подобное. То есть это те же самые задачи, просто реализуемые с использованием более совершенных современных технологий. А вот какие цели ставить в дальнем космосе, это вопрос неочевидный. И здесь, ну, пока то, что очевидно, что эти цели должны работать на развитие земных технологий. Вот земных технологий нового уклада. Робототехника, биотехнологии, вообще проблема автономного выживания человека, жизнеобеспечения, что может быть важно в том числе там, для усвоения Арктики и прочее, прочее. То есть это понятно, что в любом случае, если мы ставим цели применительно к дальнему космосу, они должны работать на земные технологии нового поколения. Американцы так и делают. И в этом, кстати говоря, наверное, секрет вот этого проекта «Марс в один конец». Потому что в ходе этого проекта, идея состоит в том, что в ходе этого проекта будут разработаны технологии земного применения, важные вот в экономике шестого уклада. И в этом плане идея Маска, она только кажется безумной, то есть она может иметь хороший такой мультипликативный эффект.
Я, понимаешь, я не настолько специалист, чтобы говорить там безумное, не безумное, интернет слабый советчик по этому поводу, там чего только не прочтешь, но я понимаю только одно, что, кстати, про ведущие роли рынка. Вот компании Маска хронически убыточны. Каждый год они там сотни миллионов списывают в убыток. Да? И вот это я хотел бы, чтобы все понимали.
Это важно понимать.
Которые, ну, эти идолопоклонники рынка и всего остального.
Абсолютно верно.
Это не имеет никакого отношения к рынку. Это датируют, накачивают, бесплатно передали туда все технологические решения, весь банк данных передали из НАСА туда бесплатно и так далее, и так далее, и так далее.
Но делается это для чего? Для того, чтобы обеспечить конкуренцию вот этим
вторично.
Вот Boeing, Lockheed Martin, да, и прочие, которые заламывают цены, и которые эти цены, естественно, не скостят, если у них не будет для этого стимула. И НАСА придумала, что пусть будет стимул в лице такой вот частной космической фирмы, которая будет альтернативным подрядчиком. Действительно, для того, чтобы они смогли выступить альтернативным подрядчиком, резко удешевляющим затраты, им дали для этого всю базу. Технологическую
и гарантированный объем финансового заказа.
Гарантированный объем заказа при выполнении условий. И мне кажется, это решение неплохое. То есть это действительно не рыночное в корне своем решение,
конечно,
но это государственное решение, направленное на снижение себестоимости. И вполне вероятно, что вот это снижение себестоимости за счет такого подхода эту задачу удастся решить. То есть создать такой вариант космического лоукостера, что ли, да, если говорить именно о средствах выведения, которые он производит.
С возвращением ступени. Да, да. Вот интересно, да. Здесь в части научного поиска, я не знаю, насколько ты касался, я-то вообще здесь белый лист, вот, тоже знаю только какие-то внешние совершенно такие оценки. Но ведь была же у нас программа «Бурана».
Да.
Это вершина советской космонавтики. Ну и, в принципе, вот на гигантском самолете, насколько я понимаю, этот «Буран» доставляется на большую высоту. Первая, вторая ступень вообще не нужна. Да, и происходит запуск этого, этой ракеты уже там, близко к космосу. И она спокойно выходит в космос и потом возвращается точно так же. Это, по-моему, куда радикальнее, чем возвращение третьей ступени. Она же вообще не нужна, тут никакая третья ступень. Мы уже не в состоянии воспроизвести эту программу на новом технологическом уровне. Буран... Или слишком много денег. Ну, понятно, что да. не точно «Буран», да? Надо воспроизводить принцип, но опираясь на всю
предыдущую. Это одна из самых таких обсуждаемых дискуссионных тем в отрасли. Есть сторонники действительно возвращаемых систем, таких как концепции аэрокосмической интеграции, космических самолетов своего рода. Но все это упирается в то, что действительно это достаточно дорого.
Вопрос зачем, да?
Да, и, ну, скажем так, конечно, это потому, как это было реализовано, это было пока недостаточно надежно. И,
ну, хотя полностью беспрецедентная история, да? Полностью в автоматическом режиме.
Нет, «Буран» в каком смысле?
80-е годы.
Это лебединая песня советского научно-технического прогресса. И печально, что эта песня прозвучала в никуда немножко. Да?
Это конец 80-х.
Да, что она прозвучала в никуда, что все это не было использовано и востребовано. И эта программа, которая опередила свое время, американская программа «Шаттл» аналогичная была закрыта, но потом американцы возвращались, и они как раз вот эту вот линейку аэрокосмических систем не останавливали, а мы ее остановили. И даже проект там, небольшой, такой аналогичный аэрокосмической системе в 2000-х возникал, «Клипер», его тоже, он тоже не пошел. Вот здесь, наверное, могу сказать, к сожалению, потому что работать над этой концепцией нужно. И вполне вероятно, что в какой-то момент, особенно когда будет понятно, что сказать, есть больше полезных нагрузок, она может быть востребована.
Ты понимаешь же, в чем вот разница? Да, вот ты говоришь, аналогии с шаттлами американскими. Ну, шаттлы-то действительно бессмысленные, они поэтому это и свернули. Потому что та же ракета-носитель, только повышенной мощности, а значит, высокозатратная, да, везет более дорогой корабль наверх, на порядок более дорогой, чем наши спускаемые аппараты, которые потом, ну, спускаются. И это действительно бессмысленно. Но ведь гениальность «Бурана» заключалась в том, что эти ступени вообще не нужны. Что он, ну, с самолета,
да,
там стартует.
Да,
и спокойно. Да. Кстати, я до сих пор поражаюсь, как мы в 80-е годы, ну, полностью автоматическую посадку реализовали.
Да, да, да.
Вообще-то это, ну...
Это впечатляющее достижение.
Да, конечно. А, ну, этот Маск сегодня экспериментирует с посадкой этих ступеней. И через раз пока получается. Понятно, что зальют деньгами, скорее всего...
отработают,
и прорвутся. Я без шапка закидаю. Но ведь, в принципе... Чем интересен «Буран», с моей точки зрения, что это, в принципе, было прорывное решение, меняющее, ну, принципиально тип, да, и очень жаль, что мы не можем это воспроизвести. Потому что нет ответа на вопрос, вот ты про рынки обсудил, да, потому что в капиталистическом этом рыночном подходе, ну, замыкающим является рынок, конечно же, да. Ну, и, допустим, мы такой аппарат делаем, это будет очень дорого создать, отработать, запускать и так далее. А зачем? Да, потому что, ну, МКС мы и с этим обслуживаем. А что кроме? Ну, это я просто поддерживаю, поясняю для слушателей эту тему.
Да, да.
Но когда ты говоришь, что есть большой знак вопроса в области цели и концепции.
В это упирается и вопрос о создании сверхтяжелого носителя, да, сверхтяжелой ракеты, которая способна выводить большие нагрузки. И есть большие дискуссии относительно того, есть ли для нее достаточно объем таких нагрузок, который оправдал бы большие затраты по ее разработке и созданию. Возможно, это аппараты на геостационарной орбите, потому что понятно, что для того, чтобы надо дальнюю орбиту вывести, нужно как раз вот эта вот большая нагрузка, чтобы тяжелые аппараты вывести туда. Есть военные аппараты тяжелые, которые должны работать на геостационарной орбите. Но, судя по всему, вот для тех задач, которые сейчас есть, достаточно тяжелые ракеты. Не сверхтяжелые, а просто тяжелые, которые, роль, которую может выполнить «Ангара-5», соответствующей размерности. Но на самом деле, вот и прозвучало тоже это у нас на совете, и Рогозин об этом сказал, точно так же, как двигатели для авиации должны разрабатываться заранее, носители должны разрабатываться заранее. Даже если мы понимаем, что вот сейчас нет, но завтра могут быть нагрузки, носители нужно разрабатывать уже сейчас. А будут или нет нагрузки, это как раз зависит от идеологии развития космической деятельности. Вот какая миссия оправдала бы выведение больших нагрузок в космос?
Ну, один из ответов... Ну, одна уже точно есть, Миша, извини, что прерываю, потому что сейчас новости у нас будут. Ну, вот сейчас, когда вся ситуация обостряется, и мы чуть ли не в новой холодной войне, о чем мы еще поговорим сегодня, есть вопрос, выяснилось вдруг, что и мы, и они могут низколетящие спутники сбивать.
Да.
В принципе, обычными комплексами зенитно-ракетными, современными. Это означает, что всю военную спутниковую группировку надо относить на дальние
держать
орбиты.
Повыше, повыше.
Нужно относить на дальние орбиты. Вот хотя бы один, но он не рыночный. Мотив...
Нет, это достаточно. Вы знаете, Транссиб окупился в 1941 году, когда появилась возможность перебросить эшелоны.
Новости.
«Формула смысла» с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
10:34 в Москве. Возвращаемся в «Формулу смысла». Я напоминаю, у нас в гостях Михаил Ремезов, президент Института национальной стратегии. Вопросов много, но давайте, может быть, тогда в последней части
давайте
программы.
Давайте в последней части, потому что, ну, конечно, и много еще тем, которые мы намечали с Мишей обговорить. Но понятно, что все за час мы не успеем,
это точно,
к сожалению. Да? Вот одна только космическая тема чего стоит. Но мне вот кажется, что все-таки... мерить космос рыночными лекалами?
Совсем мерить нельзя. Ну, смотрите, вот если мы говорим даже просто о космосе как рынке, то это же прежде всего, вот главная цель, как мне кажется, это поддержка земной инфраструктуры. То есть это такая же критическая часть вообще инфраструктуры, связывающей страну, как дороги, как электросети, и как связь, вот, не знаю, телефонная, любая иная. Это все, то есть многое из этого, значит, обслуживается, обеспечивается из космоса. Дистанционное зондирование Земли, навигация, ну, та же самая связь. И если мы исходим из того, что...
Обеспечение безопасности.
Так это и безопасность, и экономика, ну, здесь в одном флаконе.
Прямо, да,
на самом деле, прямо военная безопасность и экономика здесь просто в одном флаконе. А потребность в связи, в том числе в интернет-трафике, она должна расти лавинообразно за счет развития интернета вещей. Да, то есть, если сейчас основные пользователи – это люди, уже скоро основная часть пользователей – это будут устройства. Устройства и даже агрегаты устройств, которые будут напрямую подключены к сети и обмениваться информацией, и обмениваться данными. Соответственно, это...
Я поясню слушателям. Грубо говоря, ваш холодильник сам отправляет заказ в супермаркет.
Ну, это вот. Если потребительский.
Ну, это я примитивно.
Но гораздо больше
применения
это в промышленности. То есть, двигатель сам отправляет куда нужно там, информацию о своей исправности.
И запрос на запчасти и обслуживание.
И это потребует очень большого расширения каналов связи. И потребность будет удовлетворять прежде всего именно космос. Поэтому это и безопасность, и инфраструктура, и рынок. И для нас сегодня позиции вот в этой сфере это такая же амбициозная задача, как первый полет человека, как создание ракет-носителей и так далее. Потому что здесь мы должны решить свои больные проблемы, такие, как уже упомянутые темы электронной компонентной базы, качество, надежность и срока службы спутников и так далее и тому подобное. Вот в эти достаточно прагматические задачи, на которые завязаны экономика и безопасность, мне кажется, сейчас являются основой миссии применительно к отрасли. Но это не отменяет того, что необходимо иметь взгляд на будущее и по более дальним горизонтам, потому что даже если плясать от бизнеса, то сейчас там, венчурный бизнес в мире, он уже начинает заниматься темой, там, скажем так, космической индустриализации. А можно ли использовать металлы с астероидов, например, и использовать их прямо в космосе как-то? И уже создаются фирмы, которые начинают работать по этой тематике. Понятно, что это дело не завтрашнего дня, а послезавтрашнего и там далее. Но уже сейчас, да, вот подчеркну, венчурные компании уже начинают этим интересоваться.
Да. Повторю то, что я сказал. Несмотря на все вот картины, которые ты описываешь, мне кажется, что все. И, кстати, вот мы... Американцы-то говорят много чего, но на самом деле делают это. Да? Они вкладываются принципиально в развитие этой технологии, которая не имеет прямого рыночного эффекта. Вот немедленного.
Здесь и сейчас.
Да. Да. Но потом они собирают и организуют в системы и комплексы разные микроэффекты, да, которые появляются. Да. И из этих микроэффектов создают новую систему, которая уже имеет рыночную стоимость.
Кстати, у нас вот один из выступающих на совете, Евгений Кузнецов, который был замдиректора РВК, то есть он как раз из венчурного сообщества, он сказал, есть космос как бизнес и космос как миссия. Чем отличается космос как миссия? Тем, что это не просто деньги, а очень большие деньги. Но, возможно, не сейчас, а через 10, 15, 20 лет.
Стратегически. Да, да, стратегически. Да. Хорошо. Ну, вот тут опять в новостях прозвучала информация и куча интерпретаций, что это было такое по поводу матери всех бомб.
Уже видео опубликовали.
Да, ну вот это интересная вообще штука.
Большому Дональду нужны большие жесты. Правильно?
Жесты. Да, жесты. Вот, да, точно. Большие жесты. Потому что, ну, 59 томагавков, которые половиной вроде бы не долетела, или даже 60% не долетела.
А, видимо, не очень-то и хотели.
А, наверное, не очень-то и хотели, потому что не нужно было, да. И вот это тоже шикарно. 9,5 тонн весит эта бомба. Самая мощная, которую все только знают.
Матерь.
Эта матерь нанесла страшный ущерб. 36, да? 36 террористов погибло, а что там в части пещер? Ну, говорят, что разрушили, но никто толком не знает. Вот эффективность. Я думаю, что все это стоило, ну, там, десятки миллионов долларов эта бомба стоила, если не дороже, не знаю.
Трамп заявил, что это была еще одна чрезвычайно успешная миссия.
Вот.
Ну вот, большой Дональд знакомит с собой мир. Ну, действительно, в сложном положении ему нужно как-то набирать вес, выходить из внутреннего кризиса.
А где граница, Миш? Ну, то есть, вот там, ну...
Пока он их не
запустил томагавки, но потом все разъяснил, да, что как бы...
Ну, вы не обижайтесь, да?
Не обижайтесь, ну, понимаете, да? Вам же лучше, чтобы я все-таки... Импичмента у меня не было, вот, в общем-то. Поэтому, ну, поймите, а выхода другого способа у меня нет.
Человек, который любит и считает, что умеет блефовать.
Да.
А блеф – штука опасная.
Вот опасная, понимаешь? Потому что, ну, сбросить 9,5 тонн на горы Афганистана, вот, сомнительные... эффективностью, но высокой эффектностью, это здорово. А вот как-то в отношении Кореи...
Да, уже немножко... Корея, там все напряглись.
Там перебор?
Там пока нет перебора. Пока все аккуратно, так скажем. Прежде всего, я думаю, что удара по Корее не допустят союзники США в регионе, это Япония и Южная Корея, которые, естественно, могут пострадать от ответных мер. Еще как, мы понимаем, что Сеул... находится под ударом, он простреливается артиллерией. Понятно, что до Японии все это добивает, добивают их ракеты, есть и химическая, и ядерная. То есть, ну, риски слишком велики. И то, что хочет Трамп, как мне кажется, это оказать демонстративные меры давления, которые дадут какой-то эффект, хотя бы такой виртуальный, ограниченный. Понятно, что ключи от северокорейской шкатулочки находятся в Китае. И есть, в общем-то, ощущение, что китайцы и сами, собственно, хотят держать товарища в рамках своего сателлита. И тоже могут быть не в восторге от развития баллистических технологий, по крайней мере, там, на словах.
На словах.
Они не хотят, чтобы это было, становилось причиной большого международного кризиса. Соответственно, как-то в рамки они, я думаю, его будут загонять. Но получается, я думаю, что Трамп хочет присвоить себе вот эту вот чужую силу. Силу воздействия Китая на Северную Корею.
Ну, как-то он тоже так неаккуратно это все сделал, понимаешь? Ну, взять... Ладно, там ты демонстрацию перед товарищем Си провел во время ужина.
Да.
Но взять еще потом написать о том, что если кто сомневался, так вот не сомневайтесь. Это была демонстрация и стёб над китайцами. Потому что он написал, ну, это был такой был у нас прекрасный ужин, замечательный шоколадный торт, так нравился, он эксклюзивный был этот торт, нигде таких тортов не бывает, так нравился торт товарищу Си, и когда он его ел, я ему сказал, наши томагавки полетели. Ну, это, вот это перебор.
А на самом деле они поставили китайцев в неловкое положение, ну, Си Цзиньпин в неловкое положение, они действительно лидеры Китая, тем, что ударили вот так вот во время его пребывания, конечно. При том, что мы понимаем, что Китай не будет рвать на груди рубаху, вообще к этому не склонен из-за Сирии, очевидно. И китайцы в уголках глаз, что называется, запишут. И это просто выражение фундаментального противоречия между эффективностью в сфере реальной политики и эффективностью информационно-пропагандистской. Вот для Трампа это приоритет, информационно-пропагандистский. Он демонстрационный человек, он человек-бренд. Еще до того, как он стал президентом, он стал человеком-брендом. И то, чем он занимается капитализацией собственного бренда. Раньше финансовой, сейчас политической. Капитализация собственного бренда – это постоянный самопиар. Задачи этого самопиара могут вступать в задачи, в конфликт
с реальностью.
И с реальностью, и с задачами реальной политики. И возникает множество вопросов о том, что к чему стремится, скажем, Америка при Трампе в Сирии. Это и при Обаме было не очень понятно. Там были аналогичные проблемы. Но вот сейчас есть, может быть, такая сугубо информационно-пиаровская задача – показать, что я там утер нос Путину. Ну, нормально это для Трампа? Может быть, да. То есть для него это может быть привлекательная задача.
Ну, тоже как-то не очень получилось.
Нет, пока нет. Я говорю, что в принципе, вот если на будущее ставить такую цель. А дальше-то? Ну, а чего вы на самом деле хотите? На самом деле чего вы хотите? Понятно, что Асад не интересует. И уход Асада не является там, реально политической целью для Трампа. Он может быть пропагандистской задачей. Как раз для того, чтобы продемонстрировать, что я сделал то, что не смог сделать слабак Обама. Обыграть русских в Сирии, вот заставить Асада уйти. Все, смотрите. Но это сугубо информационная история. А реальные задачи каковы? Наверное, реальные задачи связаны с ограничением влияния Ирана, потому что если судить вот по той атмосфере, которая у республиканцев царит вокруг темы Ирана, вокруг темы Израиля, то, наверное, реальные цели все-таки ближе к
К этому
расчету, да, ограничить Иран. Но если мы говорим о реальных целях, здесь можно договариваться. Ну, можно, по крайней мере, смотреть, есть ли точки соприкосновения, где границы компромиссов. А если говорить о сугубо пиаровских целях,
То
границ нет. И они как раз и заводят в тупик. То есть вот эта вот подчиненность американской внешней и военной политике голливудским задачам, по сути, является на сегодня главной проблемой.
Но это главная проблема системы. Система всеобщей управляемой демократии без голливудских эффектов не работает. А у нас погода.
Формула смысла с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
10:48 в Москве. Возвращаемся в «Формулу смысла». У нас в гостях Михаил Ремезов. Если сделать шаг назад, вот буквально несколько минут назад пришли сообщения о том, что глава МИД Китая призвал Южную Корею, США и КНДР не доводить ситуацию на полуострове до точки невозврата и воздерживаться от провокаций и заявлений в действиях.
Понятно. Ну, потому что то, что прозвучало...
То есть не только действия, но и заявления о действиях.
Нет, потому что то, что прозвучало, опять тот же Трамп, прекрасный специалист по пиару, написал, что я сделал предложение Си Цзиньпину. Вы уймите корейцев, и если вы их хорошо уймете, то есть там разоружите полностью, вот уберете, то получите аж целые преференции в нашем торговом экономическом договоре. Ну, это просто абсурд.
Нет, ну вот проблема действительно, вот ведутся переговоры. Одна из цель одного из переговорщиков состоит в том, чтобы выйти потом к публике и сказать: я очень жестко поговорил вот с этим парнем. Я его сейчас прогнул. То есть, а как это повлияет на эффективность этих переговоров?
Точно. Но мне кажется, что и то, что вот хорошо для нас, мне кажется, что очень хорошо понимает Путин саму природу вот этой системы, да, западной, как она работает. Потому что фраза скучно девушке.
Нет, ну он очень иронично прокомментировал.
Это, ну, это прямо вот относится ко всему этому пиар-циклу, цирку, который нужен для управления массами.
Сказал, мы готовы какое-то время потерпеть.
Пока вы покувыркаетесь. Но, с другой стороны, и важно вот это понимание, что без этой пиар-компоненты гипертрофированной вообще вся эта система тогда не работает.
Да, особенно такая демократия спектакля, я бы сказал, которая, в общем-то, есть в американской политике, свойственно американской политической культуре, и которая идет только крещендо. То есть вот нарастает. Это системная проблема, не проблема личности Трампа.
Да,
ты
конечно,
правильно говоришь,
точно,
это системная
Михаил,
проблема.
Точно, я первый час сегодня про это так и говорил, что меня не интересует вообще ни капельки фигура Трампа. Как она меня не интересовала до выборов, потому что я считал, что он не выиграет. И не потому что, да, а потому что система будет все равно важнее.
Есть
сильнее.
Такой фильм, малобюджетный, но забавный, «Идиократия». Там,
я не видел.
Через несколько десятилетий Соединенные Штаты, поскольку происходит негативный естественный отбор, и люди глупеют, там, соответственно, есть футурологическая модель того, как будет стоять Америка из совсем поглупевших людей. И там президентом является такой рестлер, как есть это самое.
Понятно.
Да, и со всеми вытекающими законами жанра для проведения политических съездов, политических выступлений, и всего прочего. Но вот движение в эту сторону, оно как бы очевидно.
Очевидно, оно очевидно. А оно никуда дальше развиваться не может, понимаешь, потому что, вот смотри, это опять же, я про свое, извини ради бога, но мне кажется, это очень важно, и благодаря тебе мы можем сейчас это проговорить. Вот когда Советский Союз построил всеобщую такую управляемую демократию, в которой как бы демократия как бы была, все ходили, голосовали, Верховный Совет, все атрибуты, да? Но все решения принимались в пространстве, вынесенном за государство, внутри ЦК партии, в номенклатуре. Но мы хотя бы, когда это сделали, это было невероятно эффективно на коротком отрезке времени, но мы это сделали публично, а проблемы американцев, и поэтому мы от этого смогли отказаться и выжить, в общем, даже при отказе, а проблема американцев заключается в том, что они сделали то же самое, то есть вот... все атрибуты демократии есть, а решения все, если настоящая борьба, принимается в другом пространстве. Но оно у них не публичное.
Не публичное.
И они поэтому и отказаться, и реформировать его не могут. Нельзя же реформировать то, чего как
нет.
Бы нет.
Да, да, да. Конечно, вот. Конечно.
Я тебе очень благодарен, что ты сейчас подвел к этому разговор, можно это зафиксировать.
Непубличное сложнее ловится, отслеживается, и там меньше ответственности в непубличном. Потому что, на самом деле, публичная власть, даже если это власть диктаторская, она несет в себе ответственность.
Ответственность есть, да.
По определению, в силу самой публичности. Эту ответственность можно сбить как угодно, через госпереворот, через революцию. Если речь идет о непубличной власти, власти ТНК или власти какого-то закрытого клуба, который ни за что не отвечает.
Элитный,
да, вот таких вот, это власть без ответственности, просто по определению, потому что нет публичного измерения в этой власти. И она в этом смысле гораздо более такая, не демократичная, если хотите.
Не, она абсолютно не демократичная, потому что, как она может быть демократичная? Нет, может быть, там внутри своей группы, когда они собираются за круглым столом где-то пообсуждать, может быть, какие-то принципы между собой демократии у них есть, да, когда они спорят обо всем этом. Но по отношению ко всему остальному... Она абсолютно
Так сказать, демократия внутри узкого круга – это аристократия.
Да, конечно, сказать. Конечно. Вот, что еще, наверное, два слова о том, что у нас в сфере ВПК происходит, да, потому что, пока вроде бы, да, вот все задаются, как мы можем конкурировать? У нас бюджет в 10 раз меньше, чем американский, да, но пока удается. Но с твоей точки зрения нам... удастся сохранить эту конкурентоспособность, которая есть, несмотря на то, что бюджет в 10 раз меньше.
Мы выполнены какие-то важные задачи, обеспечено выполнение гособоронзаказа в условиях, когда он резко возрос, и в этом сомневались очень сильно. Потому что вспомните, в чем состояли аргументы Кудрина и его сторонников на старте, когда еще он уходил из правительства. Не только в том, что не надо так много тратить денег туда, а в том, что не справятся.
Деньги потратят, эффекта не будет.
Да.
Это был его аргумент.
Да, вот сейчас можно констатировать, что с этой мобилизационной задачей ОПК справился. Потому что мы видим при возросшем объеме гособоронзаказа, существенно возросшем, также и достаточно ощутимый рост процентов выполнения, качества его выполнения. То есть мобилизационная задача выполнена. Теперь есть задача следующего уровня, наверное, еще более сложная. Это задача сделать устойчивыми и конкурентоспособными сами компании, корпорации оборонно-промышленного комплекса. Потому что ну, если говорить о мировом рынке, то там конкурируют не просто изделия, танки, самолеты,
а вся система обслуживания.
Да, а вся система, и в конечном итоге игроки корпорации. Вот они конкурируют. А здесь у наших компаний есть много проблем. Много проблем с финансовой устойчивостью, с производительностью труда. Переразмеренные активы где-то. Отсутствие стимулов к экономии. Вот, потому что система гособоронзаказа, ценообразования в гос устроена по принципу затраты плюс. Показываешь затраты и получаешь прибыль. Эта система не стимулирует к тому, чтобы снижать затраты. Потому что если руководитель будет снижать затраты, он будет плохой руководитель, потому что он работает себе во вред. Он снижает, соответственно, вот эту вот плюсовую часть, которая измеряется процентом от затрат, ну и сокращает в целом долю оборотных средств, которые владеет его предприятием.
Мы сейчас не можем к нашей классической системе конкуренции вернуться. Поэтому у Сталина всегда было 2КБ, понимаешь?
Нет, сейчас как раз в коллегии ВПК одна из ключевых задач – это скорректировать систему ценообразования таким образом, чтобы она стимулировала экономию издержек. Это отдельный вопрос сейчас. Просто уже действительно нет времени о том, как это делать. И согласен, мы недооцениваем то, что в советском оборонно-промышленном комплексе эти элементы конкуренции, они были. Особенно конкуренция на этапе разработки проекта.
Точно. Потому КБ что, всегда работало 2
понятно,
или 3 на данную
что, скажем, задачу. В авиации мы не могли и не можем, чтобы разные компании выпускали дублирующую линейку продукции. А вот на этапе разработки посоревноваться. И кому дадут проект. Это очень полезно и необходимо, чтобы были вот эти вот точки, так сказать, по полюса, которые могут друг с другом соперничать хотя бы на этапе разработки проектов.
Да, но в части уже производственной, я думаю, что там все-таки издержки-то можно контролировать. И совершенно не обязательно...
Вот главное создать стимулы к тому, чтобы контролировать издержки. Вот сейчас эта задача является одной из критически важных. Потому что без этого уже не будет как раз той самой устойчивости, конкурентоспособности корпораций. А это важно не только с точки зрения экономики, но и с точки зрения безопасности. Особенно в ситуации, когда гос будет снижаться и будет расти доля гражданской продукции.
Ты помянул, не к утру будет помянут фамилию товарища Кудрина. Там у нас идут разработки экономических сценариев.
Вот, обещаю скоро представить стратегии.
От которых мне дурно. Но я тебя прошу, давай мы через там недельку или две встретимся.
Обсудим отдельно.
И обсудим отдельно, вот, что нас ждет в части рыночных экономических сценариев, которые разрабатываются.
Тем более сейчас выбирается повестка вот на будущее, к президентским выборам. Эти программы конкурируют.
Спасибо Михаилу Ремезову. До встречи в понедельник. Да.
Спасибо вам.
Формула смысла.